Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 22 марта. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. «14 марта 1976 года – памятный день для предстоятеля Русской Церкви. Годовщину своей святительской хиротонии патриарх Кирилл отметил богослужением. Теологическое и духовное знание должно приносить пользу и миру науки, и обществу в целом. Их воспитательный потенциал востребован сегодня. Они молятся за нас и просят для нас благодати Божьей. Ради таких людей и существует мир. Свой праздник отметила Киево-Печерская лавра. Теперь более подробнее об этих и других событиях. Неделю назад святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал 44-ю годовщину своей архиерейской хиротонии. В этот день была совершена божественная литургия в домовом храме всех святых в земле российской просиявших, патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре столицы. Рассказывает Эльвира Гордеева.
14 марта 1976 года, в день праздника торжества Святого Православия, в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры, тогда еще архимандрит Кирилл Гундяев, был хиротонисан во епископа Выборгского. Хиротонию возглавил митрополит Никодим Ротов, наставник и ученик будущего патриарха Московского и всея Руси. С той поры минуло 44 года. В годовщину архиерейской хиротонии святейший владыка помолился во Всехсвятском храме патриаршей и синодальной резиденции в Московском Даниловом монастыре. На сугубой ектении были возглашены особые прошения о чествуемом святейшем патриархе Кирилле. Также участники богослужения помолились о упокоении душ преснопамятных митрополита Никодима Ротова, благочестивых родителей святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Михаила и Раисы Гундяевых и всех от века почивших православных. По завершении божественной литургии святейшего владыку от лица участников богослужения поздравил митрополит Воскресенский Дионисий.
С самых юных лет, с того момента, как вы встали на служение, на путь служения Церкви, вы просите у Бога милости к Отечеству и народу и ищете пользы церковной, ищете, чтобы дело Христово совершалось на земле в пределах Отечества нашего и в других странах без препятствия, принося обильный плод. Мы молимся об укреплении вашем и о радости, которая всегда подается верному делателю, винограднике Христовом, которого мы видим в вас, ваше святейшество. Испола эти деспота. С праздником!
В ответном слове святейший патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто присоединился к почти келейной молитве и тем самым умножил силы предстоятеля Церкви Русской на продолжение первосвятительского служения.
Не мне подводить какие-то итоги этим 44 годам моего служения. Об этом будут говорить или не будут говорить другие люди. А я только могу благодарить Господа за все. Во-первых, конечно, за семью, в которой я родился. За деда-исповедника, прошедшего тюрьмы и лагеря. Большую часть жизни своей несший этот исповеднический крест, не сломленный никакими жизненными обстоятельствами и воспитывавший меня еще тогда младенца, вот в этой силе, передавая силу духа и укрепляя во мне веру. Родители мои, конечно, благочестивые люди, скромные, воспитанные. Атмосфера православного послевоенного Петербурга. Все это, конечно, очень сильно повлияло на мое становление. Но более всего, конечно, личность покойного владыки митрополита Никодима, который круто развернул мою жизнь и мои мысли, помог мне понять, что должно случиться в моей жизни, чтобы желание, с детства имевшееся желание посвятить себя Богу, могло принести какой-то реальный плод.
Как сказал его святейшество, единственное слово, которое он вознес во время богослужения Господу, это слово «благодарение». Все остальное должно проистекать из благоволения Божия.
Если такое благоволение будет, то Господь даст и сил, и разумение, и укрепит в том числе и моих ближайших помощников в чувстве ответственности за дело Божие, которое мы все совместно совершаем. И все будет складываться к славе Божией, только чтобы наш грех не препятствовал действию благодати. А вот это самое, наверное, главное, о чем мы должны просить Господа, чтобы наше несовершенство, человеческая слабость не мешала в нашей жизни, в нашем сознании, в нашем сердце отобразиться божественной благодати, преобразуя наше естество так, чтобы мы были действительно достойны того, к чему Господь нас призвал.
В Екатеринбурге отметили праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Державная». Святой образ был обретен в подвале Вознесенской церкви села Коломенского в то время, когда под Псковом произошел государственный переворот и император Николай II был отстранен от престола. Уральская столица стала городом, где царь-страстотерпец провел свои последние дни и был убит вместе с женой и детьми. На месте мученического подвига августейшей семьи молился соном архиереев. Надежда Калинина продолжит.
Благословение Господне на вас, Тебе благодатью и человеколюбие, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Митрополит Филиппопольский Нифон стал одним из гостей, прибывших на Уральскую землю, чтобы почтить державный образ Царицы Небесной. В одноименном храме в монастыре на Ганиной Яме, построенном на месте, где были уничтожены останки царской семьи, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока при патриархе Московском и всея Руси молился вместе с главой Екатеринбургской митрополии.
Церковь Земли, знаете, для нас это благословенная семья на Востоке. Мы все православные, для нас Россия была опора. И царь, и его семья всегда для нас были опорой. Да, что сказать, понимаете, это был глубокий скорбь. То, что было, понимаете, в начале 20 века.
А на следующий день в храме на Крови, который был построен на месте дома Ипатьева, где содержались и были убиты царственные узники, молились 9 архиереев, а также представители поместных православных церквей в священном сане.
Празднование в честь державной иконы Божией Матери является таким объединяющим праздником и особым праздником, который нас заставляет задуматься о нашем Отечестве, о его истории, о его славных и трагических страницах и как-то, быть может, очень посерьезнее отнестись к самой себе.
Южноамериканский континент представлял епископ Леонид, который по решению Священного Синода переведен с Алапаевской кафедры на аргентинскую.
На южноамериканском континенте есть тоже православные христиане, наши эмигранты, те люди, которые также уехали со своей родины, которые тоже требуют и желают, в том числе и молитвы, христианского попечения, духовного попечения.
Прибывшие гости поздравили главу Екатеринбургской митрополии с его личной пятидесятницей, 22-й годовщиной со дня, когда Святым Духом он был призван на архиерейское служение.
Который за эти 22 года в наших глазах стал действительно одним из смиренно-мудрых отцов нашей церкви, митрополитом, пастырем, который всегда находит слова утешения, который находит слова наставления, который своей глубокой верой и молитвой помогает нам и молится за нас, и помогает нам молиться правильно.
От лица архиереев и духовенства Екатеринбургской митрополии владыку поздравил епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений и преподнес в подарок знаки архиерейского достоинства – святую панагию и крест.
Для нас очень важно сегодняшний день и сегодняшнее время. Мы не смотрим же только на то, что было когда-то. Мы живем сейчас конкретно, сегодня и здесь, и мы смотрим о том, как жить нам дальше. Вот в этой вот жизни для нас очень важно, чтобы мы хранили это единство и хранили ту присягу, которую каждый из нас дает на верность своему Отечеству, своей Церкви и своему народу.
Отметим, что в храме продолжает пребывать икона Блаженной Матроны Московской с частицей мощей. Сотни горожан и паломников в этот день приложились к святому образу, который пробудет здесь до 21 марта.
В день праздника собора всех преподобных Киево-Печерских блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Его блаженству сослужил сонм архипастырей православной Украины, гости в священном сане и духовенство монастыря. На малом входе блаженнейший митрополит Ануфрий отметил богослужебными наградами братью обители в священном сане. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал об учении, которое защищал святитель Григорий Палама, объяснил верующим, почему христианские подвижники были особенно счастливы, хотя и терпели телесные скорби.
Потому что они имели большее, они имели Бога, и Господь сделал их счастливыми в самых несчастливых обстоятельствах, в самых тесных, некомфортных условиях, в таких условиях, в которых мы бы, цивилизованные люди, умерли. Или, может быть, кто-то прожил бы 2-3 дня, кто-то умер раньше, но мы бы не жили годами, как жили те отцы. И преподобные отцы Печерские, как и все святые, показывают нам, что с Богом – это жизнь, а без Бога – смерть. И когда человек живет с Богом, то он становится полезным для всех.
Блаженнейший митрополит Ануфрий также дал духовные наставления прихожанам, как вести себя во время распространения коронавируса.
В истории церкви много раз были разные эпидемии, холеры, дизентерии и так далее. Такие болезни, которые имеют характер инфекции. В такие времена церковь всегда призывала людей придерживаться санитарных норм, и мы не должны пренебрегать ими. Бог дал нам разум, дал достоинство, способности, и мы должны соблюдать эти санитарные нормы, чтобы себя оберегать. Однако даже самое тщательное соблюдение санитарных норм само по себе не всегда сможет уберечь человека от угрозы. А вот если мы будем молиться, будем просить Бога, будем каяться в своих грехах, то мы уничтожим эту болезнь. Поэтому самое главное в этом даже не столько санитарные нормы, сколько молитва и покаяние. Потому что Бог попускает нам испытания не за наши добродетели, а за наши грехи. И чтобы избавиться от этого испытания, чтобы его перенести достойно, мы должны сказать: «Господи, прости меня, я грешный, я согрешил и виноват, и достойный наказания, но прошу Тебя, Господи, помилуй меня по Твоей милости».
За богослужение была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и единстве Православной Церкви, а также молитва с просьбой избавления от эпидемии. Блаженнейший митрополит Ануфрий совершил также в этот день иерейскую хиротонию над иеродиаконом Нестором Головачом, а наместник лавры митрополит Павел совершил диаконское рукоположение. После литургии священнослужители и миряне отправились крестным многолюдным ходом к ближним пещерам обители, где был совершен молебен преподобным отцам Киево-Печерским.
Престольный праздник отметили в Даниловом монастыре российской столицы. Там почтили память основателя обители, святого благоверного князя Даниила Московского. Позднюю литургию в Троицком соборе возглавил митрополит Воскресенский Дионисий.
Князь Даниил Московский был младшим сыном благоверного Александра Невского. После смерти отца он получил наследство тогда еще небольшой город Москву с прилегающими землями.
Один из самых малых уделов Москва, который постепенно становится тогда еще не центром Руси, но местом, откуда звучит разумный и спокойный голос, призывающий к миру, призывающий к добру, призывающий к порядку.
Главенствуя в московских пределах в непростое для города время, князь построил на берегу реки монастырь в честь своего покровителя, преподобного Даниила Столпника. Обитель, которая впоследствии стала называться уже его именем.
Что помогло ему сохранить свое сердце и свою душу в этой страшной обстановке он верил и доверял Христу, Спасителю нашему. И поэтому знал, что что бы ни происходило вокруг него, Христос с ним, лишь бы только грех не отделял его от солнца правды, не заслонял его света.
Князь Даниил Московский скончался в 1303 году. Перед кончиной, по примеру своего отца, он принял иноческий чин и схиму, а похоронить себя завещал на братском кладбище основанного им монастыря. Мощи благоверного Даниила были обретены в 1652 году. Тогда же князь был причислен к лику святых. Сейчас в обители осталась только одна частица его честных мощей. За литургией митрополит Дионисий совершил славление святому перед ковчегом и прочитал молитву благоверному князю Даниилу Московскому.
Завершилось пребывание в России частицы мощей Иоанна Крестителя. В Казанском соборе Санкт-Петербурга перед отбытием святыни был отслужен молебен.
По окончании молебна митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий приложился к мощам, взял ковчег и вместе с сопровождающим святыню игуменом Иерусалимского Иоанна Предтеченского монастыря архимандритом Варфоломеем Мелисиносом отправился в аэропорт Пулково. Во дни Великого Поста наш город, устроенный в честь святого апостола Петра, посетил Иоанн Креститель, сказал председатель приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков.
За эти дни посетило порядка 70 тысяч человек наш Казанский кафедральный собор. Люди стояли у мощей, ежедневно совершались молебны с акафистами. Каждый принес свои воздыхания, больше, наверное, степени, конечно, и боль сердечную, и свое человеческое горе, и осознание своих грехов, и покаяние, и понимание своих недостатков. Но самое главное – желание исправления. Потому что Иоанн Креститель нам проповедовал покаяние. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». И вот такой у нас в этом году получился удивительный Великий Пост.
Частица мощей пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна из Иоанна Предтеченского монастыря Иерусалима была принесена в Санкт-Петербург 9 марта по благословению святейшего патриарха Кирилла и блаженнейшего патриарха Иерусалимского и всея Палестины Феофила III.
Православная миссия сегодня активно развивается в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме и на Филиппинах. В третий раз глава Ханты-Мансийской митрополии владыка Павел по дополнительному послушанию митрополит Манильский и Ханойский совершил миссионерский визит в недавно созданную филиппинско-вьетнамскую епархию.
Эта поездка оказалась наиболее плодотворной и богатой на значимые события, некоторые из которых поистине исторические. От пополнения епархии новыми священнослужителями до освящения места построительства храма и, главное, рождения первого Дома Божия на филиппинской земле.
Конечно же, наша московская патриархия все больше и больше набирает свое присутствие на Филиппинах. И этому, конечно, есть то доброе, наверное, взаимоотношение и отношение государства, руководителя государства Филиппин к России.
22 февраля 2020 года войдет в историю филиппинского православия. В этот день управляющий филиппинско-вьетнамской епархией митрополит Манильский и Ханойский Павел великим чином осветил храм преподобного Серафима Саровского в Макаланготе на острове Минданао, первый храм Русской Православной Церкви на Филиппинах. Долгое время молитвы и службы вместо храма совершались в бамбуковой хижине без стен. 3 года назад патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий благословил строительство храма. Возводили его при активном участии благотворителей из России. Много потрудились здесь и местные верующие.
Патриарший экзархат существовал в середине прошлого столетия нашей церкви в том регионе. И здесь мы называем не создание экзархата, а воссоздание деятельности присутствия русской церкви в этом регионе.
Значимое богослужение состоялось и в столице Филиппин, Маниле. 1922 году здесь был построен храм в честь Иверской иконы Божьей Матери, уничтоженный американскими бомбежками в 1945-м во время военных действий с Японией. Тому есть даже печатное подтверждение, сохранилась газетная статья о храме. Сегодня есть все предпосылки к тому, что Иверская церковь будет отстроена заново.
На сегодняшний день прорабатывается вопрос, в том числе и обсуждался этот вопрос с министром иностранных дел Филиппин, что историческая правда должна быть восстановлена и будет выделена земля, то есть земельный участок под застройку духовно-просветительского центра вместе с храмом.
Особые климатические условия на островных Филиппинах зачастую ставят вопрос не столько само возведение храмов, сколько потенциальное время их действия. Даже самую прочную конструкцию могут разрушить весьма частые здесь землетрясения. Однако и в этом непростом вопросе митрополит Павел ищет грамотное решение. В ходе поездки освящено место постройства храма в честь апостола Фомы в поселении Кинабалан на острове Минданао. Возможно, уже скоро, если сбудутся чаяния владыки, полноценный храм можно будет собрать здесь за 2 месяца.
Мы специально разработали здесь, в Ханты-Мансийской митрополии, разработали проект типового храма, который будет применяться на Филиппинах.
Пока в составе филиппинско-вьетнамской епархии 33 прихода, в 6 еженедельно совершается божественная литургия. В феврале 2020 года начал работу официальный сайт филиппинско-вьетнамской епархии. Создано сообщество в Фейсбуке. За время февральской миссии митрополитом Манильским и Ханойским Павлом совершено 5 диаконских хиротоний. Приходы обрели новых, так необходимых сегодня, священнослужителей. Кстати, 9 потенциальных филиппинских пастырей обучаются сегодня в Санкт-Петербургской духовной семинарии.
То, что происходит рукоположение из местного населения в священство, это говорит о том, что не очень радеют о православии Филиппин, чтобы филиппинское православие укреплялось и утверждалось. Практически
преодолены сегодня на Филиппинах и трудности богослужебного перевода. За очень небольшой срок уже переведена на родной язык неизменяемая часть богослужения. Завершается перевод так называемой праздничной части, особых песнопений, посвященных торжествам годичного богослужебного круга. Кстати, поют в филиппинских храмах совсем по-нашему, и это еще один умилительный штрих в православном сибирско-азиатском портрете.
На первые распевы наши буквально только исполняются на их родном языке. И когда они поют, ты понимаешь, что за песнопение поется.
Присутствие Русской Православной Церкви на Филиппинах, исторически подтвержденное, начинает очередную веху. В летописи утверждения веры в Юго-Восточной Азии появляются новые миссионерские страницы.
Заседание Совета по теологическому образованию Московской городской епархии прошло в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Заседание возглавил председатель Совета, глава отдела внешних церковных связей Московской патриархии, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополит Волоколамский Илларион. Подробности в сюжете Эльвиры Гордеевой.
В начале заседания митрополит Илларион выступил с докладом о перспективах развития научно-образовательной теологической ассоциации, которой исполнилось 2 года.
Если для системы духовного образования теология – это что-то естественное и то, что существовало в ней всегда, то для нашей системы светского образования это что-то еще новое. И мы должны все время объяснять, в чем отличие теологии от религиоведения, для чего нужна теология, кто может воспользоваться плодами работы теологов, как будут трудоустраиваться теологи.
Московский лингвистический институт, более известный как Институт иностранных языков имени Мариса Тереза, в числе первых московских вузов вошел в состав научно-образовательной теологической ассоциации, считая теологию важной составляющей частью фундаментального гуманитарного образования.
У нас теология в рамках специалитета появилась в 2003 году, а с 2011 года мы уже успешно реализуем программы и бакалавриата, и магистратуры. Мы успешно в прошлом году прошли аккредитацию, готовим новую программу магистерскую, но, конечно же, интересуемся тем, что происходит у наших коллег по ноте, взаимодействуем и видим еще большие и резервы, и ресурсы этого сотрудничества.
В Нижегородском педагогическом вузе теологическое образование вначале на уровне специалитета, затем бакалавриата преподается студентам с 2004 года.
У нас прочные связи с Нижегородской духовной семинарией, с Нижегородской епархией. Создаются совершенно особая атмосфера, особые условия и для межконфессионального сотрудничества, и для воспитательного воздействия на студентов. И проходят круглые столы, проходят диспуты.
На заседании рассматривались задачи совета и планы его работы на 2020 год, вопросы участия вузов в подготовке и праздновании 75-летия Великой Победы, взаимодействие епархиальных советов по теологическому образованию и другие.
К другим темам. Традиции православного монашества целенаправленно уничтожались в России на протяжении нескольких десятилетий. И возрождение этих традиций также требует немалого времени. А кроме того, объединение усилий, обмена опытом. В Пятигорской епархии прошел круглый стол, посвященный вхождению человека в монашескую жизнь и особенностям молитвенного правила в монастырях. С подробностями наши коллеги.
В Пятигорской епархии собралось ученое монашество православной России. Литургии прежде священных даров в Свято-Георгиевском женском монастыре на горе Дубровка, расположенном вблизи городов-курортов, началась работа круглого стола на тему «Практические аспекты принятия в монастырь. Келейное правило монашествующих». Богослужение совершили 5 архиереев Русской Православной Церкви. Причастившись святых христовых тайн и объединившись в соборной молитве, участники богослужения обрели ни с чем не сравнимую радость духовного общения, отметил архиепископ Феофилакт, выразив благодарность святейшему патриарху за его благословение.
Провести здесь такую большую братскую встречу, провести круглый стол и обсудить сегодняшнюю жизнь монастырей, и те традиции и правила, которые мы приняли от древности, те традиции и правила, которые сегодня в том числе диктуются нередко и современностью. И как отвечать на то, что сегодня ищет от нас современность, при этом сохраняя самое главное и важное предназначение святых обителей, их призвания. Это соборная молитва, это монашеское делание в корне послушания.
Синодальный отдел по монастырям и монашеству, возглавляемый архиепископом Феогностом, проводит такие братские и сестринские встречи в разных регионах России. Познакомившись с благословенным Кавказом, владыка выразил радость о возрождении здесь духовной жизни и монашеской молитвы.
Сегодняшние слова противны, такие замечательные. Потерпи Господа и сохрани путь его. Вот, наверное, больше ничего не надо в жизни. Когда Господь ставит тебя на путь, и ты идешь по этому пути, и ты не понимаешь, зачем, для чего, но продолжаешь идти. Вот это и есть терпение, такое терпение, которое приносит плод и дает радость.
О добрых плодах и совершенствовании души и шла речь на встрече. Собираться ради того, чтобы послушать опытных людей, не понаслышке знающих, что такое монашество, это хорошая возможность и для братского общения, и для обсуждения важных вопросов, отмечали собравшиеся. Круглые столы в регионах обогащают каждого из их участников.
Они много дают для жизни епархии, они много дают для жизни каждого христианина. Потом, когда мы эти сообщения читаем, изучаем их, мы берем для себя уроки. Я думаю, что вот спасение есть у святых отцов, выражение такое, во многих советах мы делимся своими трудностями, своими сложностями, и в то же время мы находим выход.
Доклад епископа Алексея был посвящен проекту документа «Практические аспекты принятия в монастырь и духовного кормления молодых послушников». Работа над ним проходила по благословению святейшего патриарха Кирилла в рамках деятельности комиссии межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества. Главное, на что нужно обратить внимание – черты внутреннего мира человека, подчеркнул владыка подробно. подробно охарактеризовав важный для монашествующих документ. Активными участницами обсуждения темы стали представительницы женского монашества, известные в России подвижницы.
Эти встречи, они очень важны. Они важны всем нам для того, чтобы как бы сверить компас, посмотреть, куда мы идем, как мы идем.
Это было невозможно на этапе возрождения монашеской и церковной жизни. Но за последние десятилетия в каждом монастыре России накоплен опыт, необходимый новому поколению людей, ушедших от мира, служить Господу. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
В епархиальном управлении Санкт-Петербургской митрополии прошло первое в этом году заседание архиерейского совета. В этот же день было подписано соглашение между епархиями митрополии и управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подробности далее.
На встрече в портретном зале епархиального управления между Федеральной службой исполнения наказаний и епархиями Санкт-Петербургской митрополии было подписано бессрочное соглашение о сотрудничестве. От Федеральной службы исполнения наказаний был заместитель начальника УСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Алексеевич Семенов. В соглашении речь идет о духовном окормлении, образовании и духовно-нравственном воспитании осужденных лиц, заключенных под стражу.
Координируем свои действия и поговорим с вами, какие решения приняла сегодня последнее заседание.
Далее состоялось первое в этом году заседание архиерейского совета. Кроме обсуждения и решения вопросов прошедшего священного синода, на повестке дня темы реализации мероприятий, посвященных Пасхе Христовой и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Екатеринбурге продолжают свою работу обучающие курсы для сестер милосердия, добровольцев и прихожан больничных храмов. Для тех, кто помогает священникам в медицинских учреждениях, организована серия занятий, посвященных психологии общения с подопечными, особенностям служения в детской больнице, подготовке и совершению таинств в клиниках. Надежда Калинина продолжит.
Первые сестричества милосердия в нашей стране появились около 200 лет назад. Эта традиция прервалась после революции, и сейчас сестрам милосердия вновь необходимо ответить на вопрос, как помочь страждущим преодолеть боль, отчаяние. И самое главное – найти в себе силы. Ведь человек, оказавшийся на больничной койке, не только физически слаб, но и чувствует себя слабым и духовно.
Каждому человеку хочется, чтобы рядом был сочувствующий. Может быть, не близкий по крови, но близкий по духу, по сердцу, по вере человек. И когда мы оказываемся в больничной койке, когда впереди непонятные перспективы, так важно, чтобы кто-то пришел и просто побыл, просто руку подержал.
Свое служение сестры милосердия и священники, которые приходят в больницы, называют трудной радостью, ведь в работе немало проблем. Как расположить к себе пациента, как начать разговор о Боге, найти общий язык с персоналом больницы. Для того, чтобы вопросов было меньше, и организовали специальные курсы.
У нас в епархии, в городе, ну, достаточное количество сестричек, которые посещают больницы. То есть сестры милосердия с регулярностью приходят, травматологические, онкологические, кардиологические отделения. Есть сестричество при больницах, 23-я, 7-я, 14-я. Что делать, если, например, заведующая категорически не разрешает заходить в палате? Да? Вот как правильно на это реагировать? Можно ли без крестных крестить ребенка, да, или нельзя все-таки, если вот в больничных условиях вроде бы как не умирающий ребенок. В общем, нюансов очень много.
В поселке Шаля есть районная клиника и два социальных центра для престарелых и несовершеннолетних, а значит, необходимы и те, кто позаботится о нуждающихся. И если в трудную ситуацию попадает прихожанин местного храма, то его не бросят наедине с его болью, но вообще не хотят научиться помогать гораздо большему количеству людей.
Такая острая проблема, наверное, скорее всего, что хотелось бы, конечно, поделиться своим человеческим теплом. Ну и чтобы эти люди, они, скорее всего, ощущали вот эту любовь. Ну и она, наверное, окрыляла бы их, наверное, скорее всего. Как медицинский персонал, он идет навстречу. И такая есть потребность, поэтому спрос есть.
На курсах будут обсуждать вопросы как духовного содержания, так и психологического. Впереди еще 5 занятий. Они проводятся по вечерам 1 раз в 2 недели. Желающие еще могут присоединиться к курсам. Следующая встреча состоится 25 марта в храме святых Косьмы и Дамиана при 1-й областной клинической больнице.
В октябре 2019 года Императорское православное палестинское общество спустя 100 лет возродило паломнический маршрут «Россия-Кипр-Святая Земля». Наш телеканал подготовил фильм об этой поездке. Премьерный показ прошел в Москве в Доме русского зарубежья имени Солженицына. Екатерина Ходосевич расскажет подробнее.
На премьеру фильма прибыла делегация священнослужителей с Кипра, возглавляемая митрополитом Томасовским и Аринийским Исаией. Владыка лично принимал участие в разработке маршрута вместе с членами кипрского отделения Императорского православного палестинского общества.
Я оценил, что это высокого значимости, и очень сильно укрепляет наши отношения между Россией и Кипром, особенно между нашими церквями. Поэтому мы очень рады, что участвуем здесь, и будем рады продолжать сотрудничество с ИППО ради наших духовных и народных отношений.
Председатель ИППО также напомнил о важности паломничества к православным святыням Кипра, столь почитаемым верующими людьми в России.
На самом деле ведь на Кипре ни один храм не был разрушен. Это история православия на самом деле. Тем более кипрский народ нам очень близок. Поэтому это действительно вот такое удивительное соприкосновение тоже со Святой Землей.
С главными святыми местами Кипра, которые посещают паломники, и познакомит фильм. Это десятки монастырей, храмов, древние музеи и другие культурные сокровища страны. А также удивительные люди, которые встречают и радушно принимают россиян у себя в гостях.
Народ теплый, дружелюбный, никто тебе сзади в спину плохого слова не скажет. Даже если нет хорошего русского и хорошего английского, все равно понимаешь друг друга.
Документальный фильм «Паломничество России. Кипр. Святая Земля» смотрите скоро на телеканале «Союз».
Именно через книги многие века наши предки шли к спасению души. И потертые страницы древних фолиантов хранят историю множества человеческих судеб. В Краснодаре в честь Дня православной книги прошла встреча, на которой можно было познакомиться с памятниками древнерусской книжной культуры. С подробностями Евгения Аганова.
Встреча в Краснодарской краевой библиотеке имени Пушкина дала начало мероприятиям, посвященным Дню православной книги. «Святые и святыни православия» – так называлась встреча, в которой приняли участие воспитанники Екатеринодарской духовной семинарии и студенты Академии маркетинга. Для знакомства с древней русской книгой молодым людям были представлены уникальные факсимильные издания, точные копии когда-то с усердием писанных от руки книг. Эти книги стояли у истоков русской письменности. Студенты узнали об особенностях рукописной книги. Ведь отличие от печатной, которая выходит тиражами, рукописная книга в своем оформлении всегда уникальна и индивидуальна. Пушкинская библиотека в наличии имеет только факсимильные издания, но и это немало. Они в точности воспроизводят оригинал, передают цвет, размер и все краски. Студентам наверняка было интересно узнать о старейшем памятнике славянской письменности Остромировом Евангелии, которое 7 месяцев писал диак Григорий. Сотрудники библиотеки провели небольшой ознакомительный экскурс по храмам-памятникам в честь воинских побед. Оказалось, что таких церквей, которые были выстроены в благодарность за победу, в России немало, и строились они на просторах нашей Родины с давнишних времен. Студенты узнали о том, какова роль православной книги и древнерусских книгохранилищ в духовной и культурной жизни. Как с присоединением новых территорий на Руси осуществлялось просвещение народа, в том числе через книгу, и о многом другом.
В музее храмов Царскосельского Благочиния действует выставка «Царская семья», на которой представлены фотографии и репродукции картин. Экспозиция рассказывает о жизни последнего российского императора Николая II, его благоверной супруги императрицы Александры Федоровны и их детей. Подробности в следующем сюжете.
Музей храмов Царскосельского Благочиния расположен на нижнем уровне Екатерининского собора. Новая экспозиция в музее посвящена семье последнего российского императора, семье, которую отличала сплоченность, любовь и, конечно, вера в Бога.
Святым семейством восхищались даже современники, если мы с вами вспомним письмо французского посла, который напишет: «Я никогда не видел такую дружную семью, да и навряд ли увижу». И именно с этой целью мы заинтересованы в укреплении семьи, как всякая церковь.
Сегодня на экскурсии рассказывают о жизни императорской семьи, сопровождая рассказ фотографиями. Но 8 лет назад, когда выставка была задумана, ее просветительская цель несколько отличалась.
Предполагалось, ну, исключительно православно-монархической выставкой. Вот такая была основная идея. Для того, чтобы показать зрителям, а прежде всего она предназначалась для школ, вот, для учебных заведений, показать то, что царская власть, самодержавная власть – это не какое-то зло. Вот, и что император Николай II Александрович – это не кровавый тиран. И развеять вот эти вот исторические мифы, которые вот сложились за прошедшие годы. Но после того, как мы реализовали эту выставку, вдруг вот чудесным образом цель ее кардинально поменялась. То есть она из такой вот исторической области сместилась в духовно-нравственную. И основная цель стала показать вот эту вот семью царскую, вот как идеал христианской семьи.
Выставку «Царская семья» посещают в основном школьники. Своим увлекательным рассказом историк Дмитрий Бахонский буквально погружает ребят в ту дореволюционную эпоху.
Пятиклассники, шестиклассники, они воспринимают все пока еще с недетской непосредственностью, да, и для них вот истории из детства царских детей, которым кажется, что они должны лежать там на пуховых перинах, там, ну, мы все воспитывались на принцессе на горошине, да, вот ожидания одни, реальность совсем другая была. Вот. Но самое, наверное, из эмоционально больших взрывов было, это когда часть детей, даже мальчиков, класс 8-9, прослезились. Вот был такой момент, особенно когда касается вопроса болезни Алексея Николаевича, да, или, например, когда мы говорим уже о заточении царской семьи. Это было неожиданно, даже вот когда мы рассказываем, для многих тех, кто вот ведут экскурсии, вот такие эмоции становятся неожиданными, потому что мы от таких детей наших не ожидаем этого. Хотя, к нашему удивлению, иногда, к сожалению, что это к удивлению, потому что мы должны видеть наших детей в разных эмоциях, да, дети восприимчивы. И это очень хорошо.
Фотографии подобраны в основном из частных коллекций. Некоторые из них с трудом можно найти в интернете. Да и зачем искать, если в музее и покажут, и подробно расскажут. Сам Екатерининский собор посещала императорская семья. И для царского села это особая память.
Это уникальная выставка. Во-первых, когда мы говорим о царском селе и о царской семье, да, нужно отметить, то, что особое место как для всей России, так же и царская семья занимает особое место в своей истории. И немыслима история царского села без истории царской семьи.
Передвижная выставка фотографий «Царская семья» будет доступна для посетителей музея храмов царскосельского благочиния до 4 апреля.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 23 марта, седмица 4 Великого Поста, крестопоклонная. Мучеников Кадрата, Дионисия, мученицы Василисы, Ники, Галины, Феодоры и других. 24 марта – святителя Сафрония Иерусалимского, святителя Ефимия Новгородского, мученика Епимаха. 25 марта – преподобного Феофана Сигрианского, святителя Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова. 26 марта – святителя Никифора Константинопольского, мученика Савина, мученика Терентия, мученицы Христины Персидской. 27 марта – Федоровской иконы Божьей Матери. 28 марта – поминовение усопших. Мученика Агапия и с ним семи мучеников. Пуплия, Тималая, Рамила, двух Александров и двух Дионисиев. 29 марта – неделя 4 Великого Поста. Преподобного Иоанна Лествичника. Мученика Савина, святителя Серапиона Новгородского. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом! Всего вам доброго!